Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Приветствую, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! В эфире 905 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Вы услышите сегодня слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Ильи Рейзмера по окончании молебна преподобному Сергию Радонежскому. Затем у нашего микрофона будет преснопамятный Константин Ефимович Скурат из беседы 23 святителя Иоанна Златоуста на святого евангелиста Матфея. Продолжение воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента семинарского хора преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука продолжит нашу программу, и в завершении мы познакомим вас со второй частью беседы архимандрита Лаврентия Постникова, который скончался 8 мая 2000 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Беседа, которую мы транслируем в эфире, любезно предоставлена нашей программе насельником Троицы Сергиевой лавры иеромонахом Памфилом Осокиным.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос основал на земле свою святую православную церковь, чтобы люди, принадлежащие к ней, верой и добродетельной жизнью унаследовали его спасительные заслуги. Святые отцы сравнивают нашу церковь с кораблем, плывущим по бурному житейскому морю. Святый Иоанн Златоуст говорит: так сделал Христос, что пустил церковь плыть по бурному житейскому морю. Он не утишил волн, он не укротил бури, но обезопасил корабль. Когда против церкви восставали народы, как буйные ветры, и бесы, как волны, когда поднимала страшная буря, Господь охранял ее. И что удивительно, говорит Златоуст, что не только буря потопила корабль, но корабль, церковь, укротил бурю. Такого величия церкви, когда на нее нападают, она побеждает. Когда против нее злоумышляют, она преодолевает. Гонима она прославляет. Со дней святых апостолов Святая Церковь сохранила благодать Святого Духа. Сокровищницами Святой Церкви являются святые таинства, обряды, богослужения и многовековой опыт, отраженный в верных сынах нашей Святой Церкви. Сегодня мы и постоянно чтим одного из великих сынов нашей церкви, преподобного Сергия. Он был верным сыном с нашей церкви. Она возродила ее в таинстве крещения. В истинной церковной атмосфере прошли его детские и юные годы. Постоянным пребыванием его был храм, молитва, чтение Слова Божия. Он учился грамоте по псалтирю, а житие святых читал, чтобы брать пример, верно следовать за Христом. Преподобный весьма удивлялся подвигам великих святых, Антонию Великому, Савве Священному, Ефиму Великому, Пахомию и многим другим. И молил Пресвятую Троицу, чтобы быть ему подражателем этих святых отцов, и был услышан. 23 лет он полностью отдает себя на служение церкви, вначале в иноческом монашеском чине, потом принимает священный сан и становится духовным руководителем множества инок и мирян. Служа верно Святой Церкви, она возродила в своем верном сыне самые лучшие добродетели, прежде всего, кротость, смирение, терпение, трудолюбие, незлобие и, прежде всего, любовь. Идя навстречу, он возревал в своем сердце любовь, навстречу обездоленным и обиженным. Святой Сергий все покрывал любовью. Он воодушевлял своих соотечественников на подвиг защиты церкви и родины от иноверных поработителей. Так он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву и предсказал ему славную победу. Дальних и ближних Ава Сергий призывал быть верными сынами Церкви Православной и в ней созидать свое спасение для вечной жизни, ради которой дана нам и земная жизнь. Иначе смысла бы жизни не было бы, если бы не были бы бессмертны. Бессмертная душа дороже всего мира. Вечная жизнь предназначена нам. Райские обители для угодивших Господу праведников. И мы, дорогие братья и сестры, являемся членами Единой Святой Церкви. Иисус Христос вчера и ныне тот же. Апостол Павел говорит, что Господь всегда и ныне с нами. Поэтому христианин, говорит святый Иоанн Златоуст, желаешь ли ты духовного возрождения, обратись в церковь. Человек, только у нас, православная церковь, возродить тебя в таинстве крещения. Желаешь Духа Святого получить? Церковь одна, и только она одна даст тебе дар Святого Духа в таинстве миропомазания. Чувствуешь грехи душевные и телесные? Желаешь исцелиться? Обратись к Святой Церкви. Только она и одна через своих пастырей, имеющих апостольское преемство, даст тебе этот дар в таинстве покаяния. Желаешь теснейшего союза с Господом нашим Иисусом Христом, получить залог вечной жизни, принять тело и кровь Христову, обратишься к Святой Церкви. И это она благо доставит. Не мужствуешь телом и душой, обратись в Святую Церковь Православную. Она и только она одна исцелит тебе в таинстве соборования или освящения, даст тебе прощение грехов. Дорогие братья и сестры, и поныне благодать Святого Духа пребывает в нашей Церкви и будет пребывать до скончания века. Это великое счастье, милость, никому не дано, как православному христианину. Поэтому мы должны быть верными чадами Святой Церкви Православной. Святый Пріан Карфагенський, священномученик, живший в третьому віці, була страшна в Карфагені язва, морова язва. Язичники боялись, по городі кругом трупи. Повно ніхто боявся хоронити. Он організував християн сам, хоронив усопших, кого оттівав, кого ще напустував, убрали всі. И никто не заразил. И язычники увидели это великое знамение христианское. После этих тысячами начали принимать христиан. И вот святый священномученик Киприан Карфагенский говорит, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Можно читать Евангелие, можно веровать в Отца и Сына и Святого Духа, исповедовать эту веру. Но нигде, кроме церкви православной, спастись невозможно. И заканчивает священномученик Киприан такими страшными словами. Великая вина разделения раскола не умывается даже мученической кровью. Если раскольник пострадает за Христа, не спасет. Дорогие братья и сестры, дано нам великое счастье иметь преподобную серию покровителя на небесах и ныне над нами. Покров Божией Матери над нами. Она явилась преподобную Сергию, предложенную хочет сказала, я не оставлю обители твоей и буду покровом над этим местом. И действительно, ни татаро-монголам, ни польско-литовским войскам, ни французам в 1812 году, ни немцам Первая мировая, Вторая война. Никому Матерь Божия не позволила переступить порог обители преподобного сердца. И хотя 27 лет обитель была закрыта, но Матерь Божия хранила мощи преподобного сердца. И поныне благодать велика над нами. Рассказывай старожилы, даже когда лавра была закрыта, приходили в 30-й годы, прикладывалися с алтарной части Успенского собора, Троицкого собора. И Никон Рождественский похоронен архиепископ Вологодский за духовским храмом писал. Посмотрите, если хотите пример взять, верующего православного русского человека. Посмотрите на эту старушку. Еле добрела с Дальнего Востока, из Молдовы или из Украины, опираясь на свой незатейливый посох, прикладываясь к преподобному сердцу, проливает сладкие слезы. Спросите, бабушка, о чем плачешь? С преподобным прощалась она. И а дальше он также святый говорит, что пока не зарастет народная тропа преподобному Сергию, будет стоять Россия. От нас зависит это, от верующего русского народа. И мы верим, не зарастет тропа, и будет стоять Святая Русь, светит всему миру, всем очи духовные и телесно обращены к России. От нас они ждут пребывание Божией Матери пояса на Руси. И многие суды показали, что Матерь Божия над нами, что Русь можно и ныне именовать домом Богородицы. Итак, новый дом Евфратов. Как причудно, преподобный исповедник Афанасий Ковровский эти прекрасные стихиры написал русским святым и назвал нашу Русь как бы Вифлеем. Новый дом Ефрафа. Удели избраны. Мы удели избраны. Русь святая. Храни же веру православную. Помни, что только в ней и нигде. Только в ней, в церкви и в вере православной. В ней твое утверждение. В ней спасение твое. Преподобный Отче наш Сергий, помоги нам быть верными чадами. Принеси покаяние. И унаследует вечную и блаженную жизнь. Аминь.
Спасибо.
Вы слушали слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи Рейзмера, по окончании молебного пения преподобному Сергию Радонежскому. Запись сделана в Троицком соборе Лавры в 2000-е годы. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Из беседы 23-й толкований на святом Матфея Евангелиста. О чем следует молиться? Вместе с молитвою необходима и добрая жизнь. Не проси ничего мирского, но всего духовного, и непременно получишь. Так Соломон, когда просил должного, смотри, как скоро получил. И так молящемуся надлежит соблюдать два правила. Первое то, чтобы просить усиленно. Второе то, чтобы просить должного. И вы, ведь, говорит Спаситель, будучи отцами, дожидаетесь просьбы от своих детей. И если они у вас станут просить бесполезного, то отказываете. Когда же будут просить полезного, то соизволяете и даете. Потому и ты, представляя это, не отступай до тех пор, пока не получишь. Не отходи, пока не найдешь. Не отлагай своего тщания, пока не будет отверстия дверь. Если ты приступишь с такой мыслью и скажешь, не отступлю до тех пор, пока не получу, то непременно получишь, если только просишь того, что к тому, от кого просишь, прилично дать, и тебе, просящему, полезно. Что ж бы это такое было? То, чтобы просить всего духовного. Приступать к спрашиванию оставления своих грехов, по оставлению согрешений другим, без гнева и сомнением воздевать чистые руки. Если мы так будем просить, то получим. Но ныне наши прошения достойны смеха и свойственны более людям пьяным, нежели трезвым. Отчего же, скажешь, я не получаю и тогда, когда прошу духовного? Конечно, от того, что ты или не с отчаянием ударяешь в двери, или сделал себя недостойным к принятию просимого, или скоро перестал просить. Но ты опять скажешь, для чего же Спаситель не сказал, чего должно просить? Но он уже все сказал прежде и показал, зачем должно приступать к Богу. Итак, не говори, я приходил и не получил. Никогда нельзя не получить от Бога, который так любит, что своей любовью превосходит самих отцов и превосходит настолько, насколько благость превосходит злобу. Аще вы, лукави суще, умеете даяние благо даяти чадам вашим, кольми паче Отец ваш Небесный. Это Христос сказал не в упрек человеческому естеству или в охуждение человеческого рода. Нет, но здесь он называет отеческую любовь злобою для различия от своей благости. Только то велико его человеколюбие. Видишь ли, неизреченную мысль, которая и в самом отчаянном сильна возбудить благие надежды. Здесь Спаситель в доказательство своей благости указывает на пример отцов, а выше указал на величайшие свои дары на душу и тело. Но нигде еще не упоминает о главнейших из благ, нигде не указывает на свое пришествие. Тот, кто благоволил сына своего дать на жертву, не даст ли нам всего? Но тогда эта жертва еще не совершилась. Но Павел уже на это указывает, говоря так: своего сына не пощадя, как и с ним вся нам дарствует. А сам Христос в беседе с своими служителями предлагает еще доказательства обыкновенные, потом показывая, что не должно надеяться и на молитву не родящим о самих себе, равно как и тем, которые стараются о самих себе, не должно полагаться только на собственные старания, но должно свыше просить помощи и употреблять собственные усилия. Он беспрестанно внушает и то, и другое. В самом деле, после многих наставлений он научает молиться. Научивший молиться, снова научает тому, что должно делать. Вслед за тем он опять научает, что непрестанно должно молиться, говоря: «Просите, ищите и толците». А отсюда опять переходит к тому, что и самим нам должно быть тщательными. «Вся уба, — говорит он, — или каще хочете, да творят вам человеки, и вы творите им». В этих кратких словах Спаситель заключил все и показал, что добродетель и кратко, и удобно, и всем известно. И не просто сказал «вся елика аще хошеся», но «вся уба елика аще хошеся». Слово «уба» не без намерения употребил он, но с особенной мыслью. «Если хотите, — говорит он, — быть услышаны, то, кроме того, сказано мною, и это делайте». Что же именно? «Вся елика аще хошеся, да творят вам человеки». Видишь ли, как он и отсюда вывел то, что вместе с молитвой необходима нам и добрая жизнь. Он не сказал: «Чего хочешь себе от Бога, то делай ближнему твоему, чтобы ты не возразил. Как это возможно? Он Бог, а я человек». Но произнес: «Если чего хочешь себе, от равного себе, то и сам тоже оказывай ближнему». Что может быть этого легче? Что справедливее? Потом, предлагая величайшую похвалу, еще прежде самих наград, получаемых за соблюдение этой заповеди, говорит: «Себо есть закон и пророки». Отсюда видно, что добродетель нам естественна, и мы все сами по себе знаем, что должно делать, так что никогда нельзя извиняться неведением.
Продолжение авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста», заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями старейшего преподавателя московских духовных школ, регента семинарского хора, преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука.
Дни шли своим порядком, и вот в декабре произошло общегосударственное событие, которое некоторым образом отразилось на учебе в Академии семинарии. Была произведена денежная реформа и отменены карточки на хлеб. Казалось бы, что такое событие должно радовать всех, но получилось все по-другому. Как известно, при карточной системе хлеб отпускали в магазинах столько, сколько полагалось по карточке. Поэтому очередей за хлебом не было. С отменой карточек люди с самого утра устремлялись к магазину, чтобы побольше купить хлеба, которого раньше не хватало. Народу было столько, что в очередях писали на ладони химическим карандашом порядковый номер очередника. Наше начальство, чтобы не все учащиеся индивидуально покупали себе хлеб, посылали в магазин за хлебом с уроков каждый день по 15 человек, чтобы они на всех покупали хлеб. Такое состояние продолжалось 4 месяца. С 15 декабря 1947 года по 16 апреля 1948 года, когда первый раз в ларьке Академии свободно стали продавать хлеб. Непонятно было, почему администрация Академии или хозяйственное начальство не могли договориться с хлебозаводом или магазинами, чтобы они отпускали хлеб для учащихся. Даже воспитатель книги «Дежурств» написал следующее. Очень желательно срочно организовать снабжение хлебом через хозяйство. В декабре этого же 1947 года произошло еще одно событие. По акту Загорский музей передал в распоряжение Московской духовной академии ректорский корпус чертоги, а лавре – митрополитчий дом, надвратную церковь и несколько помещений в крепостной стене, примыкающей к святым воротам. Сразу же после приема академического корпуса по благословению патриарха Алексия образована специальная комиссия, которую возглавил ректор епископ Гермоген для восстановления и капитального ремонта переданного здания. 27 февраля после вечернего богослужения в академическом храме была проведена лекция с показом диапозитивов о главных событиях евангельской истории. Лекцию провел отец Александр Смирнов, настоятель Никола Кузнецкого храма. Присутствовали учащие, а также прихожане академического храма. Очень интересная лекция о церковном пении состоялась 18 апреля. Ее провел кандидат богословия Ленинградской академии Парижский. Особенность этой лекции состояла в том, что по ходу чтения этой лекции хор учащихся сопровождал ее пением некоторых песнопений. На лекции присутствовал патриарх Алексий и много других слушателей. Незаметно наступил Великий пост. Он прошел в прилежном учении и усиленной молитве, такие же длинные богослужения, как и в прошлом году. Исповедь, как на первой седмице, так и на страстной, проверялась воспитателями. Были напечатаны списки всех учащихся, которых воспитатели отмечали тех, кто исповедовался. Те же учащиеся, которые уехали на каникулы, должны представить справку об исповеди, подписанную священником. Во всех воскресных днях Великого Поста после вечернего богослужения совершались пассии. В этом году 1 мая совпало с Великой Субботой. В связи с этим богослужение состоялось в 5 часов утра. К 9 часам храм был закрыт на уборку до 14 часов. Некоторые из учащихся отправились смотреть демонстрацию. 2 мая – Светлое Христово Воскресенье. Во время пасхальных каникул в течение вторника, среды были организованы экскурсии. Возглавлять экскурсии было поручено Горбачеву, музей подарков Сталину, Чугунову, Третьяковскую галерею, Кудюку, Востанкино, Тивецкому, в исторический музей. С четверга решили переключиться на подготовку к экзаменам, которые должны состояться с 11 мая до 1 июня. Во время экзаменов присутствовать на вседневной литургии не обязательно. На экзаменах присутствовали Святейший Патриарх Алексий на Ветхом Завете в первом и втором классах, митрополит Николай во втором классе, митрополит Ленинградский в четвертом классе семинарии. Интересное начинание проявила администрация академии и семинарий с преподавателем пения Аксеновым 30 мая 1948 года. Было организовано в храме общее пение с народом. Для этого часть правого и левого хоров разместились несколькими группами в различных местах храма еще до прихода молящихся, и во время богослужения пели с народом. Пели в основном те песнопения, которые кое-кто знает, а именно «Ектиниди», «Блажен муж», «Свете тихий», «Ныне отпущающий» и другие песнопения из всеночного бдения, и «Благослови», «Хвали», «Единородный», «Сине» и другие из литургии. Такой способ пения не был осуществлен, потому что был организован в конце учебного года, а потом про него забыли. 30 июня был рукоположен в сан диакона воспитанник первого класса семинарии Коноплев, будущий митрополит Калининский. 14 июня, понедельник, состоялся второй выпуск Московской духовной семинарии. Четырехлетний юбилей открытия духовной школы. В академическом храме была совершена литургия и благодарственный молебен. Возглавлял богослужение патриарх Алексий в сослужении ректора архиепископа Гермогена, протопресвитера Колчицкого и других священников. За литургией был рукоположен в сан диакона первый ученик выпуска текущего года Писарев. По окончании литургии состоялась защита магистерской диссертации архимандритом Вениамином Миловым, а затем состоялся акт по случаю второго выпуска семинарии. Московскую духовную семинарию окончили 18 человек. Из числа окончивших семинарию в 1948 году в академию поступили 10 человек.
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука, регента семинарского хора, старейшего преподавателя Московской духовной академии, прозвучит в ближайшей передаче «Троицкое слово». Завершаем нашу сегодняшнюю программу второй частью беседы памяти архимандрита Лаврентия Постникова. Эта запись любезно передана программе «Троицкое слово» иеромонахом Памфилом Осокиным. Отец Лаврентий беседует с лаврскими послушниками.
Вот мой путь. И поэтому вот сколько прожил монастыря, слава Богу, преподобный меня терпел, братья терпели, и сейчас продолжают терпеть. И даже поводыря дали, который меня уже за ручку водит. Потому что уже я под ногами уже ничего не вижу. Если что вас спросить, спросите.
Как должен проходить день послушника?
День послушника. Каждый из вас имеет послушание. У вас вообще точно. И свои послушания всегда старайтесь всегда предварять, вот, если, например, занимаете, вот сказали, вот такое время, всегда 5-10 минут раньше должно быть, вы должны прийти, чтобы вас не били. И потом несете послушание, не то, что из-под палки, а делать так, чтобы никто за вами не переделал. И это будет правильно. Когда что-то сделали, то подошли, это помощник у батюшка, но я свое послушание исполнил. Он сказал, ну хорошо, ну иди молись. Или просто скажет, хорошо, пойди помоги вот тому-то или кому-то. Но сказаться надо. И тогда жизнь будет всегда светлой. Когда-то что-то куда-то, ну, встреча, когда-то, ну, за территорию монастыря. Вот сколько же в монастыре без благословения ни одного шага никогда не делал. Никогда. И поэтому благочин или помощник всегда знали, где нахожусь. Всегда. И легко мне найти было, очень легко. И это правильно. Вот такое. Политикой нам заниматься не надо, а добрыми делами это надо. Есть минутка, когда у меня послушание. Чтение святоотеческой литературы в обязательном порядке. Это надо. Жития святых должна настолько не Евангелие с посланиями. Это должно всегда постоянно, главы Евангелия с посланиями. Постоянно. Но я сейчас Ветхий Завет всегда стараюсь целый лист прочитывать. Но в память, вот я прочитал, вот все, понимаю, уже сколько лет нахожусь, в монастыре уже 50, в монастыре, а так в академии 60 уже лет, ни одного дня не пропускал, чтобы не прочитать. Вот читаю, все понятно, пересказать не могу. Когда-то были, вот когда еще и в семинарии, в академии учился, вот когда перешел уже в монастырь, в неделю бывал 3 проповеди говорил. 3. А теперь я уже прочитал, а прочитал, не знаю, что прочитал. Памяти уже нет. Вот как. Но теперь уже осталось, что помни последняя своя, службы знаешь когда, когда начинаются, когда кончаются. И чем только можно, сейчас уже, у меня уж отец благочинный, отец Лаврентий, исполняй, что можешь. Что можешь. Смотрю в расписание, мне пишут, что можешь. Ну что я могу? А теперь могу только синючи принимать, то есть принимать исповедь у людей. Или когда братья просят исповедовать алтарей. Вот и все, все мое уже. Чтоб кусок хлеба мне не есть такой задаром. А все же таки в храм. Вот. Батюшка звонит, батюшка, где ты там, когда будешь в храме? Говорю, в храме я. А как найти? На братской всегда и вечером всегда. После литургии поздние могу не быть, а вечерами и утром, пожалуйста, найдете, всегда найдете. А уж когда я заболел, там уже вопрос, только благочинный знает, где лежу в какой больнице. Вот, а теперь уже пошли и болячки, уже пошли, уже, ну хватит. Мне немного лет, всего 83, и половина года 84. Вот, а уже память уже уходит, нет, и вот что делать.
Батюшка, раньше вы говорили, что ранние литургии постоянно с народом пели.
С народом, я всем пел с народом.
Вот расскажите про это, пожалуйста.
Вот как, когда Хрущев пришел в свою власть, и он сразу обложил налогами все хоры. И хоры все рассыпались, потому что налогами обложили. А поскольку на славритуры хоры пели, они не стали ходить. Тогда благочинный отец Феодорит. А я когда в академии был, то я всегда с народом, у нас после литургии поздней, всегда дают крест, и я всегда с народом пел. Молитвы пел, всегда пел. Вот. И когда вот это все развалилось, а благочинный Федорит, он очень хороший, Колыму пробыл. Вот. И он, значит, говорит, брат Михаил, знаешь, поскольку ты у нас братья, давай, говорит, с народом. Я говорю, ты с народом, как то я, так я пел молитву-то там, вот с народом-то. А что вот литургии возглавлять, я мне сложности. А у нас ходили 3 женщины, которые в храмах пели они, литургии все ночные пели. Вот иногда, поскольку рассыпались, они к нам стали приходить и сами, 3 бабенки. Отец Федорит говорит, брат Михаил, давай, говорит, ты. Я бывало тон задать, я не знаю как. Каждое песнопение все-таки тон надо задать, а я не знаю. Вот. Но я тогда, Владимир Романович Бульчук, он управлял этими студентами, он Васей пел. Я подошел, Владимир Романович, а мы с ним друзья, он немножко, кажется, даже помоложе меня немножко, на один год. Вот, и он, значит, песнопение и тональности подписал. И вот эти тональности, чтобы завать, у нас, значит, в лауре приходил один ставить голоса. Вот. А мне-то голос не поставленный был. Я когда после армии пошел в Рязань, там его того, и подякнул, епископа одного. И вот бывало, когда я приходил, ходил в храм каждый раз, литургия поет, народ запеет верую. И я начинаю петь. Заходит один батюшка, а он, очень слух у него хороший, а матушка реет, Мария. Захарон говорит, что ты, говорит, как тело, говорит, мычишь. Как телок. Мне казалось хорошо, я как телок. Вот. И вот, когда я пришел, стал уже учиться, и у нас, значит, стал преподавать пение. Ну, старичок. Вот. И он, значит, мы собирались, но вне занятия. Уже занятие кончится после обеда. Тогда мы приходили, и он, значит, физгармония у него. И вот он на доске писал нотный стан, а потом нотки, и вот, говорит, ну, давайте, говорит, будем учиться потихонечку. И вот потихонечку нажимаем на клавиши, и вот эта нотка там-то. И так потихоньку, и приходилось так, все, а класс-то у нас свободный, мы 40 человек у нас только в классах-то были, студентов помещений-то много, а класс свободный. То я всегда приходил в класс и брал на задание, когда нам давали, пока я не нажму, не найду эти клавиши, где они есть, никогда не уходил час ночи, там сколько, а уходил в глубокий класс, где не слышно. И вот так потихонечку, и Господь даровал. Ну, слух какой уж есть, я не знаю. Вот, ну, сейчас, вот так. Так вот потихонечку.
Когда службы перестали с народом петь?
С народом петь, значит, когда Серапион у нас стал, он у нас стал наместником, вот. А я с народом пел, у меня было 4 человека, я немножко им платил, потому что я был как заведующий за ящиком, у меня денежка-то была. Вот, и я 4 человека содержал, ну, где-то там, ну, или по 20 рублей давал, за денежки 20 рублей, это были хорошие. Вот. И, значит, этот Серапион сказал патриарху Пимену и сказал, говорит, народный хор, а народ, сначала мы пели там 5-6, 7 человек, 10 человек, а потом-то, когда уже пропели 6, там 5 лет, весь храм начинал петь. Уже я приходил, у меня сумка была с нотками и книжечки с этими, с песнопениями. Я сразу песнопение раздавал, кто хорошо поет, передам им все. Но прежде чем петь народом, я выбирал сначала 4-5 человек, я с ними делал спелки маленькие. И когда они уже хорошо пели, тогда уже мы они становились в центр и к ним уже присоединялись. И вот, например, я стою, и когда слушаю кто-нибудь, то не так. Я обязательно подойду за ручку вот так раз. Вообще прислушиваюсь, никогда не ругал, никогда не отгонял. И потом уже, поем, народ поет, заходит группа, смеются, а мне же видно, в трапезном храме-то они притвор зашли, смеются, такие вот расфофыренные все. Один шаг, второй, начинает вникать, что же поют. А потом, когда подходит на половину храма, смотрю, половочка стоит, начинает плакать. Народное пение, оно хватало за душу. А вот когда уже сказали, что Лаврентий, того, сколько людей поют, он, поскольку он у ящика, он снабжает деньгами. И тогда сразу, а в это время уже студенты стали у нас в семинарии учиться, то стали выделять десятки. И таким образом меня вытеснили. Но пасхальные службы всегда я пел с народом. Пасхальные 2 дня преподавал в Сергии. Всегда пел с народом. Никогда у нас прорыва не было. Прихожу, 1-2 человека. Как только, например, если диакон уже по последней тени, говорят, оттуда, и сразу целый хор. А в трапезном храме сразу половина храма. И все это очень хорошее пение было. Но это кто знал, вот это вот времена хрущевские, вот это кто застал, насторожило, да, помнит это. Вот такое. А народ, очень народ хорошо. И вообще народ ранней литургии очень любил народ. Трапезный храм в Успенске всегда был битком, потому что они приходили петь. Все. И поющие, мычащие, рычащие всякие. Все. А там, когда голоса первые, вторые хорошо поют, то, которые начинают там петь. А в общем-то, когда приходит и становится очень хорошие петь, они незаметны. Вот как.
А Серафим, он... Это который Тульский потом был митрополитом?
Он митрополитом был, да. Да, он митрополитом был. Да, Серапион, да. Он потом в Владимире служил. Даже мы ездили туда и подьяконствовать к нему. Вот несколько он там был, там, вот в Владимире.
Кто у отца Кирилла был духовником?
Ну это так, ну, Тихон был сначала. Сначала Тихон. Вот. Потом Тихона замурыжили. Вот. Потом отец Наум был, потом еще один батюшка у нас был. Потом отец Кирилл как-то Переделкина был, я к нему ездил, когда поисповедоваться. Вот. Ну и потом уже после. Он в последнее время как-то вот он стал уже духовником лавры.
Как отец Кирилл в Переделкино оказался?
Не могу сказать, как он оказался. Там кто-то у него из близких был. Вот, и что-то, или исповедовать он исповедовал кого-то. Я хорошо просто, я к нему ездил, а вот этих подробностей не знаю. Я вот как в монастыре вот живу, я ни во что не вникаю. Начальство есть, у них своя голова, я никак вникаю, ни во что. И сейчас ни во что не вникаю. Сказали мне сегодня, отец Благочины, там с послушником побеседовал, благословите. И так всю жизнь, благословите. И сейчас исповедь тоже провожу, как мне сказали. Батюшка, что можешь? Но если бы я там какие-то на исповеди среди народа какие-то смуты вводил бы или что-нибудь, напрасленную какую-нибудь, то этого не утаишь. А поскольку народа всегда много, никогда не выбираю мой, чужой или свой, как они стоят, я пришел, и каждый подходит и говорит. Вот. И всякому ругать никого не ругаю. То говорю, смотри, ваши дела, как они, сходятся с совестью твоей. Сходит, не сходится. Раз не сходит, что надо делать? Не мне же справляться, наверное, да? Мне. Ну, давайте будем справляться потихонечку. Так вот каждому человеку подхожу. Студенты, среди студентов такое... У них есть такое, да, сразу с народом. Лаврентий говорит, очень строгий прослыл. Очень строгий. Но никогда из людей, кого-то, чтобы я поругал, или что-нибудь позвал, ни один не скажет. Никогда. Мужчины или женщины, супруги, одинокие, все. Всегда выслушаю. Выслушаю, а потом уже даю совет. Что делаешь, и что из твоего дела выходит. А отсюда делай вывод сам. Все, делай вывод сам. И когда вывод делает сам, тогда уже не видит, что батюшка на них не жмет и не давит. Ситуации в жизни всякие бывают. И убийцы, и тюремщики, и все, и заблудившие, всякие. Вот, но никогда никого не укоряю. Потому что это болячка. Всякая слабость человеческая, это болячка. Вот, а за больных молятся, но не ругают их. Вот так.
Вы монашеский постриг помните?
Помню. Да, Пимен Хмелевский. Вот, мне сказали постриг. Вот, сказали постриг. Я помню, как я полз в Троицком соборе. Вот, а потом, да, давал обед. Отец Тихон принимал. Хорошо помню.
С кем вы постригались, живы или уже все поумирали? С кем постригались?
С кем постригались? Да нет, я один постригался. Я один. Ни с кем, я один постригался. Именно одного меня постригало. Я помню, сижу я в Никонском пределе, ну, конечно, сколько я там, 5 дней сидел я. И, значит, только уже ночью молитву читаю из-под врат царских, как крыса выскочила. Я дернулся, но она невзначай. Вот. Она сразу побегала и ушла. Вот такой, ну, это Лукашка для того, чтобы я бодрствовал. Это вот было вот так, при постриге было. Ну и вот, и поэтому монахом я был всю, сколько, кажется, 1.5 или 2 месяца. Потом сразу мне выбрали диакона, руку положили, Пимен, патриарх потом был. А потом, через 1.5 года, потом уже сразу и монашество. Пимен сказал, что, говорит, ну, это, говорит, отец говорит, диакон, но уже будем принимать уже сан. Я говорю, да нет, я не готов. Диакону мне очень хотелось, но я мало прослужил. А потом он сказал, если он не будет, я выгоню из монастыря. Ну, тогда я повинился. Вот и все. Повинился. Мелхиседек мне выйдет, иеромонахил положил. Ну, царство небесное, он скончался.
А с какого года ваша? С года какого?
Иеромонашество?
Не, вообще родом с какого года?
Голод года?
Да. В каком году родились?
33. 33 октября.
У вас, допустим, да, Михаил с вами, да?
Михаил, да.
А родом откуда?
Орловская область. Верховский район. Деревня Дичня, от которой осталось 2 дома. Осталось перепахать только.
Отец Лаврентий, а вы не знаете, отец Кирилл Павлов, он был с 19-го года, вот как по документам, действительно, или у него были документы уже другие, может быть, он другой?
Я не скажу, о нем я ничего не скажу. Скажу, не знаю. Это благочинно все документы у него есть. Так я не знаю. Но отец Кирилл, он, это как мать, выслушает, разрешит, утешит, как вот, и все. Вот накормит, напоит, куда вот у Переделкина, когда мы поисповедуемся, обязательно накормит. Народу к нему всегда у нас удавали, народу много было. Пасхальную службу он всегда возглавлял, я всегда с народом пел. Всегда. Вот, ей еще размахнется, ну вот так, а сам в другую сторону пусть. А там лампу ловят его люди, яички-то. Он любил яички бросать. Ну, конечно, поздравляли его всегда. Он всегда, у него всегда, людей, парни поздравляли, у него всегда ворох гостинцев, всегда раздавал. Хлебосольный очень был. Что еще есть, если...
Еще какую-нибудь песню.
Песню какую-нибудь. О, песню. Я сейчас попою песню. Сейчас.
Самая загадочна, самая красивая, самая несчастная, бедная страна. Что с тобою сделали, матушка Россия, чьей ты злою волею в бездну сведена? Ты была богаче всех держав на свете, только ходишь нищею, сирой и босой. По всему-то миру бродят твои дети, все из лучших лучшие в стороне чужой. Помнишь, как шумели рощи заповедные, как по рекам чистым плыли осетры, а теперь в те рощи пали росы вредные, реки стали грязными и лугов ковры. А была Россия поле необъятное, хлеба из Америки не везли тогда. Гордо, независимо, с куполами светлыми на земле стояли наши города. Где же изобильные ярмарки веселые, где по светлым праздникам колокольный звон? Города холодные, серые и голые, вместо песен слышится тяжкий вздох и стон. Где же небо русское, синее, недымное, даже песни русские не поют, как старь? Кто убит, кто за морем, кто в низгонах мается, спит убитый не людьми, святый государь. Не читают классиков, не помогут слабому, так же, как и реки, загрязнен язык. Звуки дикой музыки, гимны одичанию, и народ наш бедный злобен стал и дик. Но умы есть светлые, и сердца есть чистые, с ними и воспрянешь-то, родина моя. Хотя трудно верить нам в перемены быстрые, воссияет заново красота твоя. Встаньте, люди русские, помолитесь Господу и спасите матушку, дорогую Русь. Ведь она одна у нас, изгоните, выбросьте, с лика ею светлого нечистью и гнусь. Распрямитесь, вспомните Божье имя светлое, возлюбите ближнего, не обидьте зря. Берегите русское, главное заветное, и взойдет над родиной новая заря. Берегите русское, главное заветное, и взойдет над родиной новая заря.
Это была вторая часть беседы преснопамятного архимандрита Лаврентия Постникова с послушниками Троицы Сергиевой Лавры. Напомню, 8 мая исполнилось 3 года со дня кончины архимандрита Лаврентия Постникова. Подошел к концу 905-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Христос воскресе!
Пшеницы во мире.